Люди обычно забывают, что дети тех, кто заселил Флориду, уже были стариками. Нет, этот дом, конечно, не помнил первых поселенцев. Его построили в 20-х годах как экспонат или образец, призванный показать воображаемые коттеджи, какие прочие покупатели не смогут построить на наводненных аллигаторами болотах, которые им как раз продают. Дом миссис Дунвиди устоял в ураганах, не потеряв ни одной черепицы. Когда в дверь позвонили, миссис Дунвиди начиняла небольшую индейку. С досадой пробормотав «Фу ты!», она помыла руки и пошла по коридору к входной двери, подслеповато щурясь на мир через очки с толстыми стеклами и ведя левой рукой по обоям. На дюйм приоткрыв дверь, она выглянула наружу. «Это я, Луэлла!» Голос принадлежал Калиане Хиглер. «Входи!» Миссис Хиглер проследовала за миссис Дунвиди на кухню. Сполоснув руки, миссис Дунвиди снова стала брать горстями начинку из размоченных кукурузных лепешек и запихивать клейкие комья в индейку.
«Ждешь гостей?»
Миссис Дунвиди уклончиво шмыгнула носом.
«Всегда полезно быть во всеоружии», — сказала она. «А теперь, пожалуй, расскажи, в чем дело».
Звонил мальчишка Нанси, толстый Чарли.
«Что с ним?»
«Ну, когда он был тут на прошлой неделе, я рассказала ему про брата».
Миссис Дунвиди вытащила руку из индейки.
«Это еще не конец света. Я рассказала, как он может связаться с братом».
«А?»
Миссис Дунвиди умела выразить неодобрение всего одним звуком.
«И?»
«Паук объявился в Англии. Мальчик совершенно растерян».
Взяв большую горсть размоченных лепешек, миссис Дунвиди с такой силой загнала ее в индейку, что у той выступили бы слезы на глазах, если бы, конечно, у нее были глаза.
«Не может его выгнать?»
«Никак».
За толстыми линзами блеснули проницательные глазки. Потом миссис Дунвиди сказала:
«Однажды я это сделала, но больше не смогу. Придется искать другой способ».
«Знаю, но должны же мы что-то сделать».
Миссис Дунвиди вздохнула.
«Верно говорят. Проживи достаточно долго, увидишь, как все возвращается на круги своя».
«А другого способа нет?»
Миссис Дунвиди закончила начинять индейку и шпажкой заколола кусочек кожи в гуске. Потом обернула птицу фольгой.
«Поставлю-ка я ее в духовку завтра утром. После полудня будет готова. Затем в разогретую духовку на пару часов. К обеду будет в самый раз».
«Ты кого-то ждешь к обеду?» — поинтересовалась миссис Хиглер.
«Тебя!» — ответила миссис Дунвиди. «Зору Бустамонте, Беллу Ноулс и толстого Чарли Нанси. К тому времени, когда мальчик будет здесь, он большой аппетит нагуляет».
«Он приезжает?» — удивилась миссис Хиглер.
«Ты что, меня не слушала, девочка?»
Только миссис Дунвиди могла называть миссис Хиглер девочкой и не выглядеть при этом глупо.
«А теперь помоги поставить индейку в холодильник».
Не покривив душой, можно сказать, что тот вечер был самым лучшим в жизни Рози. Восхитительным, волшебным, просто великолепным. Она не смогла бы перестать улыбаться, даже если бы захотела. Обед в ресторане был чудесным, а после толстый Чарли повел ее танцевать. Это был настоящий танцзал с небольшим оркестром, и по паркету здесь скользили пары в одежде пастельных цветов. Ей казалось, они с женихом перенеслись во времени, очутились в иной, неспешной и прекрасной эпохе. С 5 лет Рози наслаждалась каждым уроком танцев, вот только танцевать ей было не с кем.
«Я и не знала, что ты умеешь танцевать»,
— сказала она толстому Чарли.
«Ты многого обо мне не знаешь», — ответил он.
И от этого она почувствовала себя счастливой. «Скоро они поженятся. Она чего-то про него не знает?» «Прекрасно. У нее целая жизнь впереди, чтобы выяснить все, и будет это только хорошее». Она замечала, как встречные женщины и другие мужчины смотрят на толстого Чарли, и была счастлива, что это она идет с ним под руку. Они шли через Лейчестер-сквер, и над головой у них загорались звезды, весело перемигивались, невзирая на жесткое свечение фонарей. На краткое мгновение она задумалась, а почему раньше с толстым Чарли было иначе? Иногда в глубине души Рози подозревала, что встречается с толстым Чарли только потому, что он не нравится маме, что когда он предложил ей руку и сердце, она сказала «да» только потому, что мама хотела, чтобы она сказала «нет». Однажды толстый Чарли водил ее в Эст-Энд. Они ходили в театр. Толстый Чарли хотел устроить ей сюрприз на день рождения, но с билетами вышла путаница, и они оказались на вчерашнем спектакле. Администрация театра проявила понимание и крайнюю любезность и сумела найти для толстого Чарли место за колонной в партере, а для Рози — на балконе, позади отчаянно хихикавших кумушек из Норвича. Особого сюрприза не получилось, во всяком случае, не в том смысле, в каком хотелось бы. Но этот вечер, этот был просто волшебным. Рози не так много выпадало чудесных мгновений в жизни, а теперь в копилку прибавилось еще одно. Ей нравилось, как она себя чувствует, когда он рядом. А когда, закончив танцевать, они, опьяненные ритмичными движениями и шампанским, выбежали в ночь, толстый Чарли... И почему она называет его толстым Чарли? Он же нисколечки не толстый. Обнял ее за плечи и сказал: «А теперь ты поедешь ко мне». И голос у него был такой настоятельный и низкий, что у нее завибрировало в животе. И она промолчала и про то, что завтра нужно на работу, и про то, что на это хватит времени, когда они будут женаты. Вообще ничего не говорила, а только думала, как ей хочется, чтобы этот вечер никогда не кончался, и как ей очень-очень-очень хочется, да нет, просто необходимо поцеловать этого мужчину и обнять его. И, вспомнив, что надо что-то сказать, она сказала «да». В такси по дороге к его квартире она держала его за руку, а другую положила ему на плечо, всматриваясь в лицо, то освещаемое фарами встречных машин и фонарями, то погружающаяся во тьму.
«У тебя ухо проколото», — сказала она вдруг. «Почему я никогда раньше не замечала, что у тебя ухо проколото?»
«Эй!» — отозвался голос, низкий, как рокот барабана. «Как, по-твоему, что я должен чувствовать, если ты даже такого никогда не замечала? А ведь мы вместе уже... сколько?»
«Полтора года»,
— сказала Рози. «Полтора года», — согласился ее жених. Она придвинулась ближе, вдохнула его запах.
«От тебя приятно пахнет», — сказала она. «У тебя новый одеколон?»
«Нет, это просто я».
«Стоило бы разливать по бутылкам».
Пока он открывал входную дверь, она расплатилась с таксистом. По лестнице они поднимались, обнявшись, а наверху он почему-то вдруг направился в дальний конец коридора к пустой задней комнате.
«Спальня вон там, дурачок. Куда ты собрался?»
«Никуда. Я знаю, где спальня». Они пошли в спальню толстого Чарли. Рози задернула занавески, а потом повернулась к нему и почувствовала себя счастливой.
«Ну», — сказала она, помолчав, — «ты не попытаешься меня поцеловать?»
«Наверное, попытаюсь», — ответил он и попытался. Время расплавилось, растянулось и выгнулось. Их поцелуй длился минуту, а может и час, а может и целую жизнь, а потом...
«Что это было?»
«Я ничего не слышал».
«Так кричит кто-то, кому больно».
«Может, потерявшаяся собака?»
«А может, кошки дерутся. Говорят, иногда они кричат совсем как люди».
Склонив голову на бок, Рози настороженно вслушивалась.
«Прекратилось», — сказала она наконец. «И знаешь, что самое странное?»
«Ага», — протянул он. Его губы скользили по ее шее. «Конечно, скажи мне, что самое странное, но я его прогнал, оно нам больше не помешает».
«Самое странное», — сказала Рози, — «что голос был похож на твой».
Толстый Чарли бродил по улицам, пытаясь проветрить мозги. Самым разумным казалось барабанить в собственную дверь, пока паук не спустится и его не впустит, а потом сказать, что он думает о нем с Рози. Это было очевидным, совершенно, бесконечно очевидным. Нужно только вернуться домой, объяснить все Рози и пристыдить паука и заставить его убраться. Только и всего, неужели это так сложно? Но, по всей видимости, это было сложнее, чем казалось на первый взгляд. Он не совсем понимал, почему ноги несут его прочь от собственного дома, а теперь окончательно запутался и никак не мог взять в толк, как найти дорогу назад. Улицы, которые он знал или думал, что знает, теперь сами собой менялись. То перед ним оказывался тупик,
то глухие закоулки, он-то думал, что вдоль и поперек изучил собственные окрестности, а сейчас как будто потерялся в лабиринте ночных лондонских улочек. В просветы между домами он иногда видел магистральные улицы. Там светились фары, вспыхивали вывески закусочных и магазинов. Толстый Чарли знал, что как только выберется туда, сумеет добраться домой, но всякий раз, приближаясь к огням, почему-то оказывался в незнакомом месте. У толстого Чарли начали ныть ноги. В животе отчаянно бурчало. Он злился и, пока шел, сердился все больше и больше. От гнева в голове у него прояснилось. Паутина, затянувшая мысли, начала распутываться, а паутина улиц, по которым он брел, упрощаться. Повернув за угол, он оказался на магистральной улице рядом с круглосуточными жареными крылышками Нью-Джерси. Заказав семейную порцию курицы-гриль, он сел и расправился с ней сам, без помощи какой-либо семьи. Покончив с едой, он подошел к краю тротуара и дождался, когда вдалеке покажется приветливый оранжевый огонек «Свободно» над крышей большого черного такси. Толстый Чарли отчаянно замахал, и, поравнявшись с ним, машина остановилась. Опустилось стекло. «Куда ехать?»
«Максвелл Гарденс».
«Издеваетесь?» — спросил таксист. «Это же за углом!»